Значит, тема, которую я сегодня, она не случайна, она в соответствии с тем, с теми событиями, которые весь еврейский мир переживает сейчас. Кто-то переживает, видимо, больше, кто-то переживает, видимо, меньше, но во всяком случае, так или иначе, по всему еврейскому миру, не только в Израиле, такой волны всего прошло. И я об этом сейчас поговорю, потому что это поднимает вопросы классические, стандартные. А где был Творец? И почему именно в такой святой момент? И почему это произошло? И как мы должны это понимать? Много вопросов, которые обычно поднимаются сразу же. И поэтому Рут Хаечки даже не терпел сразу узнать ответ. Но мы сейчас их поднимем и поговорим. Да? Кто-то более как бы подключен к ситуации, кто-то менее. Я расскажу, что произошло. Лаг Баомер 3 дня назад. Это традиционное... 4 уже, да? 3 дня, 4 дня назад произошло это трагическое происшествие на горе Мирон, где происходило ежегодное традиционное празднество Лаг Баомера, день памяти смерти Раби Шимона бар Йохай. И поэтому обычно там собирается огромное количество еврейского народа. И в этот раз все началось очень возвышенно, очень прекрасно, чем кончилась трагедией. Большая боль у еврейского народа, и не только в Израиле, а по всему миру. Из 45 погибших в бедствии, 10, я думала раньше 9, сейчас я поняла, что 10. 10 жителей за границей. Из Канады, из Америки, из Аргентины, из Англии. Весь еврейский мир в трауре, в большом переживании. И великий день празднества, ликования, завершение вот этих траурных дней, завершение, во всяком случае, завершение, тот момент, когда мы знаем, что огромное количество тысяч учеников Раби Акивы умирало 33 дня, а в этот день кончилась эпидемия, и мы празднуем и это, день смерти Раби Шимона бар Йохая. И он завещал, чтобы это было с кострами, с великой радостью. И это все этот период, он великий день празднества еврейского народа. В Израиле это огромное количество людей едет на гору Мирон. И там принято маленьких детишек делать им, в 3 годика везут туда детишек, делают им, стригут, можно стричься, стригут им и локоны, и делают им и вот эти вот, значит, традиционные пайес, пейсы, которые, значит, охраняют маленьким детишкам, когда они приходят к 3-летнему возрасту, их уже стригут. И вот великий день празднества превратился в траур. Задается куча вопросов. Опять же, где был Творец? И как это понять? И почему такой святой момент, такой светлый момент? И как мы должны для себя понимать все это? И как эту боль большую соединить с верой, знанием, что Творец полностью с нами, любит нас, источник добра, только добра и больше ничего. И это все вопросы боли, вопросы веры. Все бывшие там, на горе, в начале вечера, говорят, что на горе Мирон было ощущение потрясающего подъема. Потрясающего подъема. Было ощущение, что весь еврейский народ там, ощущение единения всего народа. Надо знать, что туда съезжаются не только, как называется, принято говорить, харидим, ультрарелигиозный, а и харидим, и как бы средние вот вязаные экипы, то, что называется, да, не харидим, и сефарды, и ашкеназы, и хасидим, и литовцы, и нерелигиозные. Туда съезжается весь еврейский народ из года в год, а особенно в этот год, когда был тяжелый год, год короны, когда все сидели в заперти, и с таким ликованием сейчас в Израиле уже празднуют то, что можно... Вышли из эпидемии, вышли из короны, и можно праздновать. В прошлом году запретили празднование на горе Лаг ба-Омер. И поэтому сейчас ринули туда огромное количество народа. И было потрясение, было ощущающее, все говорят, ощущалось, было ощущение потрясающего единения всего народа. Было ощущение великой благодарности за то, что наше маленькое государство вышло из эпидемии. И тысячи могут радоваться вместе, все вместе, в единении, в ликовании во имя Творца на горе Мирон и в Лаг ба-Омер. Рассказала мне одна женщина, сегодня рассказала, что ее знакомый полицейский, который должен был быть на горе Мирон по службе, охране места, он не мог из-за количества людей, которыми была покрыта гора Мирон, добраться до той вершинки горы, где он должен был находиться. И специальный вертолет его взял и спустил ровно в то место, в котором он должен был находиться. И он человек нерелигиозный еврей. И он рассказал семье, что очутился прямо в месте, где раввин зажигал костер. А после этого все окружающие вместе с раввином взялись за руки и с подъемом громко начали петь и танцевать. Подпрыгивание было такое большое, что никогда такого не видел. Он посмотрел сверху на гору, и вся гора, можете себе представить, густо покрытая людьми, подпрыгивала, так он увидел. И музыка, и он почувствовал, что он не стоит на ногах, а как бы куда-то поднимается вместе со всем этим пением и горением людей. Он никогда такого не ощущал и сам себе удивился. И вот в такой момент все это произошло. Еще играет музыка, и никто не понимает, все танцуют и ликуют, и никто не понимает, что параллельно происходит трагедия. Прошло несколько длинных минут, пока не было понятно, что что-то происходит. Я не буду описывать подробности, не для этого я здесь. Мы даем урок, мы уже, наверное, слышали подробности. Все. В течение получаса все празднество закрылось. Как все это понять? В истории еврейского народа было дважды, когда в апогее радости и ликования с Творцом это происходило. Радость, ликование, и все прерывается. Первый раз это было, когда был создан переносной храм. Мишкан. Пение, радость, начало, первое служение в построенном храме, Мишкане. И тогда Надав ва-Авиу заходят в святое святых и два сына Аарона, и зажигают там лишний огонь, и они умирают. Мы это читали неделю назад. Неделю, две. Все останавливалось. Все остановилось. Внезапно все останавливается. Второй раз это было прямо перед построением первого храма. Царь Давид поднимает ковчег завета в Иерушалаим, чтобы внести в храм. Песни, ликование, пляски, радость, единение еврейского народа. И тогда, но тогда Уза дотрагивается до ковчега завета и умирает. На месте умирает. Все это в подробности описано в книге Шмуэль. Вторая часть описывает это. Все ликование останавливается. Насколько ликование останавливается? На 6 месяцев. Реакция Аарона, которая Акоэна, тоже была остановка. Он не была у него реакция обвинить. И не проверить, кто виноват. Это вытрем потом. об Аароне написано в Едом Аарон. И застыл Аарон. Он был в молчании, он застыл. Неделю он молчал, чтобы посмотреть, для чего, для чего. И вот вопрос, для чего. Для чего остановлены были на 6 месяцев приготовления к храму? Для чего Аарон застыл, замолчал и ничего не говорил? Дело в том, что реакции наших праведников, они нас обучают чему-то. Чему? Они прекратили, они молчали, чтобы иметь возможность посмотреть внутрь себя. Чтобы посмотреть вовнутрь. Узнавать сейчас сразу еще и еще подробности, что и как произошло, и почему, и как, это нам не поможет. Сейчас, что важно, это мы еще успеем потом. А что нам поможет, что нам важно? Посмотреть внутрь себя. Когда царь Давид остановил все приготовления и все празднества на 6 месяцев, он остановил для чего-то, чтобы посмотреть вовнутрь. В чем мы должны учиться, в чем мы должны измениться. Как мы, как я, как мы, как народ, каждый из нас может что-то исправить, чтобы что? Есть какой-то, есть в этом уже намек, не просто так. То есть, что от нас ожидает Творец? Мы знаем, что ученики Раби Акивы умирали, потому что они не вели себя с уважением один по отношению к другому, или с достаточным уважением. Это тот день, когда эпидемия кончилась и смерти прекратились. Для нас этот день превратился в день ликования сначала, а потом траура вместо дня радости. Может быть, нам тоже надо посмотреть вовнутрь? Действительно ли мы свободны от того, что Творец нас хочет освободить? Может быть. Поскольку это дни особенные, именно по отношению взаимоотношения между человеком и человеком, может быть, одна из причин ненависти, может, от неуважения к каждому еврею, а не только к тому, кто думает, как я. Люблю ли я каждого еврея, а не только того, кто меня устраивает? Может быть, об этом я должна подумать во время заглядывания вовнутрь. Может быть, для этого надо в Едом застыть, как Аарон, и молчать. Выглядит так, что мы стоим перед большим изменением в еврейском народе. Об этом уже не первый раз говорим, я думаю. Может быть, именно для этого, для этого большого изменения в еврейском народе праздница сменилась на траур, чтобы подготовить нас внутри, в наших сердцах, к этому дню и к тому моменту, когда надо будет наполняться беспричинной любовью и принимать Машеха. Может быть, для этого. Мы задали вопросы, уже, может быть, немножко как бы есть намеки на ответы. Но я хочу определить немножко больше, что говорит система еврейского мышления по отношению к таким трагическим событиям. Система еврейского мышления состоит из двух перспектив. Первая – это перспектива обычная. Когда человек обычная, привычная, когда человек исследует происшествие, проверяет, спрашивает, приходит к выводам, чтобы знать, что конкретно материальным образом поправить, сделать, чтобы тяжелые происшествия не повторились еще. Что починить, на что обратить внимание и провести ремонт, усовершенствование. Например, по поводу горы Мирон. Известно, что это гора. Известно, что собирается там огромное количество людей. Не так просто. Не так просто. Гора на гора, и люди поднимаются и спускаются в огромных количествах. И там тропинки, и там есть какие-то ступенечки, и можно быстро, это спуски, можно быстро упасть и как бы свалиться один на другого, то, что произошло сейчас. И не вложилось в это до сих пор. Вот на то, что огромное количество народу приезжает там каждый год, не вложилось в это достаточно как это, денежных, как это говорится, ресурсов, чтобы подправить, чтобы исправить, чтобы сделать, чтобы там было безопасно ходить огромное количество народа. Но об этом можно говорить, а может быть полиция, может поставили какие-то заслоны не там и так далее. Обо всем можно говорить, но это потом. Но это один, это обычный момент, когда человек исследует происшествие, проверяет, спрашивает, как мы сказали, кто виноват и в чем надо исправить. Это первая перспектива. Она присутствует в системе мышления еврейском, безусловно. И вторая перспектива. Вторая перспектива, она перспектива духовная. Это система мышления, которая подчинена полностью вере в Творца. В соответствии с этим мы знаем, что все Творцом запланировано 100%, и нет никаких случайностей в мире. Эта система мышления ищет духовный смысл всего происходящего. В нашем еврейском взгляде на мир вторая система, вот эта духовная, она определяющая, она основная. А первая, она будет иметь место, но только потом. В свете этого мы видим это великое событие, это великое празднество Лаг ба-Омера на могиле Раби Шимона бар Йохая, как событие, которое объединяет в единое целое весь еврейский народ. Без отношения к тому, кто, какие, что, как, все там объединяются и объединялись. И именно в конце этого периода траура есть празднество, которое символизирует конец эпидемии там. И эта трагедия не случайно произошла именно в этот момент. Мы можем из того, почему она произошла, и даже еще из того, как она произошла, мы можем многое понять. Во-первых, этот день Лаг ба-Омер завершает, как бы ставит окончательную печать на весь этот период, когда была эпидемия на праведных, мудрых людей за недостаток уважения друг к другу. Мы можем понять, почему Творец с нами разговаривает таким образом. Мы можем понять, что в тот момент, когда завершается, вот отписается печать, а Творец эту радость сменяет на трагедию, мы можем понять, что почему-то Творец с нами разговаривает таким образом, и можем понять, почему. Мы должны задуматься. Мы должны задуматься, почему он с нами разговаривает таким образом. Именно в этот момент есть ответы. Наши мудрецы говорят, что в форме происшествия, наши не мудрецы тогда, наши сегодняшние раввины, говорят, что в самой форме, вообще всегда мудрецы говорят, что мы в форме происшествия какого-то, мы уже видим, можем видеть намеки Творца и видеть, слышать голос Творца, сигналы Творца. В данном случае в форме происшествия виден намек Творца. Так говорят нам раввины. Дело в том, что люди там непроизвольно упали друг на друга и не давали дышать. И как бы это был, знаете, эффект домино, как говорится, может быть, такой, когда один кто-то упал, а огромная толпа народу спускалась с горы, невозможно было остановить уже. Они шли, они не знали, что происходит, но не внизу. Один на другого падал. Это тяжелые вещи, которые вы, наверное, уже слышали. Как люди непроизвольно лежали друг на друге, душили, и так, к сожалению, уходили люди. Правильно, об этом будем говорить сейчас. Дело в том, что наши раввины сейчас говорят, а мы должны проследить. Может, мы не нападаем друг на другого, Может быть, мы же даже непроизвольно, не зная, не понимая, душим, давим, притесняем другого. Может, надо исправить вот этот недобрый взгляд евреев один на другого и прекратить нападать на другого, и прекратить давить, и прекратить не давать дышать, потому что он думает не так, как я, и потому что он... Это и в личных взаимоотношениях, близких, и более дальних, и в стране. Не секрет, что мы в нашей стране находимся в системе огромного раздора, разожженного, огромной беспричинной ненависти. И никто не останавливается почему-то. И люди продолжают вот так вот падать друг на друга, нападать. Творец взывает к нам. Этого не может быть. И мой народ, вы евреи, я вам хочу привести Машеха, но вы не можете без причины ненавистью получить Машеха. Вам надо сменить это. На что мы как-то говорили? Третий храм может быть построен только, когда мы сменим беспричинную ненависть на беспричинную любовь. Нет никакой причины любить. Я люблю только потому, что я люблю еврея и принимаю его, и не критикую, и не сужу. Вы знаете, автоматически мы судим. Мы даже, может, не понимаем, насколько мы судебно смотрим один на другого автоматически. Они такие, он такой. Вы знаете, что сообщают и показывают, какая там страшная давка была на горе, и как люди не обращали внимания и прорывались вперед. Смотрите, судить всегда легче. Если вы когда-то были в ситуации, когда огромная масса народу куда-то движется и впадает в этот поток, то вы знаете, что вы уже не управляете собой. И судить, у нас такой есть принцип, никогда не судить ближнего, пока не попадешь на его место. А для того, чтобы попасть на это место, надо поставить себя в эту ситуацию. И действительно, если когда-то чувствовал такое, представить, как это может выглядеть совершенно непроизвольно и без всякой давки, без всякого какого-то грубого, невоспитанного давления, что в новостях здесь и разжигается. Кстати, в русскоязычных новостях особенно, ну и не только, разжигается вот это вот. Какой бескультурье, какая масса народу, и зачем они вообще туда пошли, и так далее, и так далее. Это святое, святое происшествие, святое дело. И Творец нам показал нам что-то. Там показал. Мы переживаем и страдаем. И мы понимаем, что надо делать какие-то выводы. Дело в том, что когда мы говорим о выводах, то очень важно осознать, что то, что нам произошло, есть две возможности, как это видеть. Во-первых, возможность того, что духовные возможности, я имею в виду. То, что сказать, духовный взгляд на вещи, он разделяется тоже на две возможности. Одна возможность – это понять, что это разговор Творца со мной лично. А вторая возможность это понять, что эти люди, они не случайны. Они избраны были Творцом. Ничто не происходит без воли Творца. И они были избраны Творцом, чтобы быть, как наши говорят, наши мудрецы, святой очистительной жертвой за грехи тех, которые остаются здесь. Они ушли. Они ушли, они... Как бы их жизнь завершилась. Творец увидел, что их жизнь, это был суд сверху Творца по поводу жизни этих людей. Мы сейчас слышим об этих людях. Большинство, вы знаете, из них, они молодые. Вот на гору, на такую гору не едут пожилые люди. Большинство из них молодые. Они, все эти души молодых людей, это молодые ребята или молодые мужчины, которые приехали туда, на эту гору, не для того, чтобы заниматься услаждением и услаждением тела или делать какие-то глупости. Они приехали туда по зову души, для мицвы, для молитвы, радоваться в этот в Йорце, Раби Шимон бар Йохай, как он заповедовал. И они хотели только укрепиться духовно, приблизиться как можно больше к Творцу. Вы знаете, молодые парни наше поколение, это что они ищут? Что они ищут? И это не само собой разумеется, что эти молодые ребята, там были подростки, и парни молодые, неженатые, и несколько уже женатых людей с детьми. Они, и что они ищут? Не услаждение и не удовольствие. Не само собой разумеется, что они поехали, часы ехали туда для того, чтобы вот это духовно ощутить, духовно приблизиться, духовно подняться к Творцу. И мы, когда мы сейчас, ну понятно, когда человек умирает, то говорят о нем всегда хорошее, но мы слышим особенные вещи об этих умерших. Эти умершие отличались тем, что они отличались большой любовью к людям. Они отличались искренней верой в Творца, искренним желанием выполнять Его волю, искренней святостью и добром, и все время как бы искали и создавали мир. Это были подростки такие, и были мужчины такие, кто этим занимались. Масса милосердия, масса хеседа, и все во имя Творца. Вот этим отличались эти люди, которые погибли. Люди погибшие, наши мудрецы нам, наши раввины сейчас показывают нам, что их количество 45. 45, не просто 45, потому что 45, во-первых, это такая аббревиатура, Геула, Гематрия. Гематрия, Геула – это 45. Геула – это избавление. Гимель – 1. Алиф. Гимель – это 3. Алиф – это 1. Вав – это 6. Лам – это 30. А Ге – это 5. Все вместе сложить получается 45. Эти праведные души еврейские, они посланцы, они искупляют наш грех и приводят к нам геулу, избавление. До этого Творец их взял. Это искупление. Так это великое искупление грехов нашего народа. И недаром вот, их количество именно такое. Не случайно. Кроме того, есть еще то, что раввины нам указывают. Это же слово 45. Это число 45, это гематрия слова «ма». «Ма» – это что? Что? Вопрос «что?». И есть такой вопрос, который задается в Торе. «Ма ашем лёкэх руцэми мах ким лёлэха дудрахав». Что от этой книги, в книге «Дворим» написана эта фраза? Что Творец от тебя хочет? Как только то, чтобы ходить его путями. И это первое понимание слова «ма». Что? Чтобы задали вопрос. Не просто так эти люди ушли. Что Творец от нас хочет? Что Он хочет нам сказать? То, что Он забрал эти святые души, как искупление в такой святой день, это не просто так. Это называется алюба сараша майма, то есть вот это вихре ликования духовного, святого, самого святого, одного из самых святых дней, поднялись эти души наверх. Это заслуга этих душ большая. С другой стороны, Творец взывает к нам. Спроси, не просто так, спроси. Второе надо узнать. Что? То, что это не случайно, это не случайно. А что? Что я от тебя хочу? Ма. И вот этот вопрос, как бы, это обращено к нам. Это обращение Творца к нам. И это очень важно понять. Что от нас хочет Творец? И что мы ведь этими вопросами задались. Что из этого лично я могу взять лично для себя? Как и что я могу исправить? Как я завтра утром встану с другим взглядом и другими действиями? Принять на себя что-то. Неважно что. Кто-то очень религиозный, кто-то менее религиозный, кто-то совсем религиозный. Может взять на себя что-то и сказать, вот в этом я укреплюсь из-за этого удара. Я услышал этот вопрос Творца. Что? Что? И каждый должен в своем сердце проверить внутри. Для этого, вот и вы сказали, для этого у нас написано, как такие происшествия проходили наши праведники, наши мудрецы. Глянуть вовнутрь. Взять для себя Песок Зман, время проследить самого себя. Как правило, когда Творец выбирает для искупления грехов общество, а это Курбан ацибур называется, в такое время, в такой момент, это общественное происшествие, это не личное происшествие. Личные происшествия могут быть по-разному, когда такое общественное происшествие, это кричит, наши мудрецы говорят, всегда это кричит о том, что это взывает к обществу. Это Курбан ацибур. Это жертвоприношение за общество. Когда выбирает Творец души, которые должны принести жертвоприношение за грехи общества, самим собой, Он всегда выбирает самых лучших. Как написано в книге Шира Ширим, книга «Песни-песни», написано «Ирад доди легано лилакет шашаним». Спустился возлюбленный мой в свой сад собирать розы. Он не просто какие-то там травку рвет, Творец. Он спускается в сад, свой двор, душ людских в этом мире. Она собирает розы, самых лучших он берет. Берет их туда. И это как бы для них это завершение жизненного пути. А то, что Творец приурочил это к такому дню, это зов к нам. Вы хотите геулу? За ваши грехи, за ваши нарушения идут вот эти святые люди. Но вы подумайте, что происходит? Что я должен из себя для себя взять? Что я должен улучшить в себе? Что я должен исправить с тем, чтобы удостоиться этой геулы? Когда такие вещи происходят, то есть люди, у которых души чувствительные, которые что-то понимают. И неважно, в каком этапе развития они находятся. Но они понимают, что все остальное бессмысленно. Что все материальные наслаждения, все материальные приобретения, которые мы столько много об этом говорим, и столько много вкладываем в это сил жизни и времени жизни, и столько много мучаем и нервничаемся и ругаемся на эту тему. Все эти материальные заботы, они они приходящие. Да, их какой-то минимум надо иметь, но Творец нам всегда дает всем, что мы могли жить, и есть, и пить, и крышу над головой. Это значит, что мы всегда боремся за что-то такое, что мы хотим еще и еще, и имущество, и устройство, благоустроенность, и почет, и все это, когда мы, такие вот происшествия происходят, мы схватываем, и когда мы их принимаем, немного чувствуем эту ситуацию, мы схватываем, что все остальное в жизни это бессмысленно. Это временно, это переходящее, а единственный смысл жизни это только когда души движутся к Творцу, и когда они выполняют волю Творца. И воля Творца это два направления заповедей. Одно направление заповедей, воля Творца это взаимоотношения между человеком и человеком. Все принесли в жертву с тем, чтобы взаимоотношения с человеком, между человеком и человеком были лучше. Уступить, закрыть глаза, а пойти дальше. Не выискивать недостатки. Становиться настоящим евреем, который, как Творец, хочет видеть в единении, в любви, не в отторжении, не в беспричинной ненависти. Это взаимоотношение между человеком и человеком. Уважение, принятие. А второе это взаимоотношение с Богом. Не знаю, что первое, что второе, неважно, да. А вторая группа это взаимоотношение между человеком и Творцом. И тут тоже стремиться свои действия приближать именно к тому, Машема Люкехаруцемимах, Мимах, Кимна Леха Бедрахав, что Творец хочет от тебя, как только то, что ходить его путями. Выполнять его заповеди, ходить его путями. Конкретно написаны все его пути, эти действия еще и еще выполнять, постараться двигаться в этом направлении и совершенствоваться. Когда мы говорим еще о восприятии этого, совершенство духовно, расти, это то, что важно понять из данной ситуации. Когда мы говорим о том, как это, почему это так, вот эти люди, именно почему они, задаем вопросы, почему они, как это так, тут надо еще понять очень важную вещь, то, что написано в книге Таилим. И мы это как бы понимаем, но еще раз, и еще раз, и еще раз вносить в себя и прокручивать еще раз, как написано в книге Таилим, Мишпатей Ашем Эмет Цадко Яхдав, закон поведения Творца всегда истинно. Мишпатим, это суды Творца всегда истинно. Эмет Цадко Яхдав. И они правы всегда все вместе. Что значит Цадко Яхдав? Поясняют наши мудрецы, что они правы всегда вместе, это значит, что это включает в себя многое того, что мы совсем не знаем, будучи людьми, и не можем знать и видеть. Это включает в себя счета прошлого, и перевоплощение, и маленькие, и взгляды на будущего, и праведность, и все, что, и те исправления, которые должны быть. Поэтому, когда Творец что-то делает, мы не можем понять и точно понять, почему и как, и почему это так, потому что мы не видим этого все вместе. Это в нашей возможности видеть все эти превоплощения, все эти счета, и все эти просчеты, которые Творец делает. Со всем этим, зная, что все это 100% истина, и только Творцом. И никак это не случайности нету. И то, что произошло там и обустроенные, там и как бы дороги были не обустроенные, люди, да, как бы было больше, да, меньше. Это все не имеет отношения к делу. Это все будет потом, можно это рассматривать, как мы говорили, это имеет место. Но со всем этим мы должны знать, что мы не можем понять, полностью объяснить для себя, что происходит. Потому что Творец, как сказал Раби Саасадия Гаон, Иру Едатив, Айтив, такой фразу он сказал. Рав Савади Садяга, он сказал, если бы я его знал, Творца полностью, его знал, все его пути, я бы был им. Это говорит о том, что мы должны осознавать, что мы не можем видеть пути Творца, о котором неоднократно написано, что мои мысли не ваши мысли, мое поведение не ваше поведение. И все его пути, пути Творца, они неизвестны. И поэтому мы не можем знать, и даже не надо пытаться все понять. Что мы должны понять, что нам важно понять, и что мы обязаны понять, что Творец хочет от нас чего-то. От нас чего-то. Есть известная история по поводу Раби Рухама из Мира. Городок Мир, в котором была Ишива, известная Мир, то есть сегодня большая из самых больших Ишив, Раби Рухам из Мира. Там, в этом городке, был мостик, мост. И когда один раз, когда поезд проезжал, то мост обрушился. И несколько десятков людей разбилось. И Раби Рухам пришел в Ишиву и дал урок на эту тему. И сказал им так. Смотрите, уважаемые, я хочу вам сказать. Я слышал здесь между вами разговоры на эту тему. Как будто вы люди неверующие. И почему я так заключил? Вы говорили о том, что произошло. Смотри, вы говорили, если бы этот мост был благоустроен и укреплен, как полагается, этого бы не произошло. А другой говорил, если бы водитель был опытный, он бы не ехал медленно по этому мосту, а быстро бы пролетел этот мост, и тогда было бы все в порядке. И сказал Раби Рухам, дорогие мои, это смехотворно давать этому происшествию всякие материальные объяснения. Несмотря на то, что это принято в мире. И сказать, здесь были силы полиции, охраны, не сделали того, что надо было сделать. Мы таким образом, что мы делаем? Почему это смехотворно? Мы таким образом переваливаем, взваливаем ответственность на кого-то извне. И не берем это вовнутрь. А наша задача, для чего Творец это посылает, мы взяли это вовнутрь. Это не то, что хочет Творец от нас. Не надо переваливать на какие-то внешние вещи, даже если это имеет место. Творец хочет от нас, чтобы мы взглянули вовнутрь. Попытались понять, что Творец от меня хочет лично. С другой стороны, невозможно говорить об этом совершенно коллективно. У каждого есть свои изменения и свои вещи, которые он должен внести в себя. Как когда-то спросили Рава Льёшева, большого посока нашего поколения, Рав Льёшев, в чем общество должно укрепиться? В чем? В чем же вот сейчас общество должно укрепиться и в чем духовно измениться и продвинуться? И ответил Рав Льёшев, смотри, каждый должен понять о самом себе. Лев Йодеа Марат Навшо. Сердце знает горечь своей моей души. Лев Йодеа Марат Навшо, это из Мишлей. У одного есть проблемы с языком, у того другого сохранение дурным языком, у другого есть проблемы с сохранением глаз, третий не дает уважения жене, четвертый дружит с испорченными, с неподобающими людьми, близкие у него неподобающие, плохие друзья, пятый не соблюдает субботу достаточно. Шестой и так далее, раздоры, конфликты и всякое другое. Невозможно сказать, что кто-то одно вот точно должно исправить общество. Но что точно? Сам человек об этом может знать. Каждый человек о себе может знать. Рав Деслер в своей книге пишет, что Творец вложил в каждого человека зерно абсолютной правды. Что даже если оно закрыто, заслонено, заслонами всякими, закупорено, все равно человек способен знать о себе правду. Способен, если он захочет, если он очень захочет. Написано в книге Коэлет «Элоким аса это Адам Ешар, веэма бикшу хэшбонот рабим». Творец создал человека прямым, а они, люди, делают разные расчеты. Считают так, считают так. Не надо заниматься лишь разными расчетами. Надо заглянуть только внутрь себя. Если человек заглянет внутрь себя, он найдет. Каждый из нас может сказать, и должен сказать, я не могу пройти мимо этого. Это пощечина, говорит, взывает ко мне. О какой пощечине речь? Я приведу как бы маленькую историю. Если папа с ребенком, и папа видит, что ребенок себя нехорошо ведет. Он его предупредил, он по-прежнему себя нехорошо ведет. То, что папа делает, папа дает ему небольшую пощечину. Но если он видит, что ребенок ведет себя хуже, то тогда что это значит? Он будет давать другую пощечину. Если папа дает более сильную пощечину, то человек должен понимать, что он вел себя плохо. Ребенок должен понимать, что он вел себя плохо. Недаром папа дает сильную пощечину. А если папа дает очень сильную пощечину, то ребенок обязан понять, что знак, что поведение было невыносимое в глазах Творца. Невозможное совершенно. А речь о каком отце? Не об отце, который не управляет собой, нервный и раздраженный, и он не тот, кто психует, а речь об отце, который добрый, который выдержанный, который понимает, что силой пощечины он может дать ребенку понять, насколько это невыносимое поведение. И поэтому сила пощечины, она будет о чем-то свидетельствовать, она должна пробудить нас, понять, что что-то случилось. Творец чего-то от нас хочет. Рамбам пишет, что человек, который получает сигналы, и я когда-то об этом говорил в начале года, по-моему, человек, который получает сигналы от Творца пощечины и проходит мимо, и сбрасывает это на внешние какие-то обстоятельства, он это дерех ахзариют, так Рамбам пишет. Это путь жестокости. Почему путь жестокости? Кому он жесток, когда человек не слышит, не обращает внимания, а бросает на внешнее. Почему? Потому что он жесток, во-первых, в своей душе. Он жесток к самому себе. Он жесток. Он не заглядывает вовнутрь. Он проходит, как будто никак ни в чем не бывало. А во-вторых, он жесток еще к окружающим, к еврейской, нет, мы все семья, к еврейской семье, к еврейскому народу, ко всему миру. Он жесток к тому, что нет исправления. То, что Творец от нас ожидает, он не делает. Он жесток. И поэтому Рамбам пишет, это путь жестокости. Вот эти две ошибки, которые делает человек, который говорит, это внешние обстоятельства. Из-за этого произошло так-то, так-то. Это первая ошибка. А вторая ошибка, это еще у человека, это вторая ошибка. У них была проблема. У этих людей есть нарушение, поэтому так-то. И поэтому такой счет был предъявлен еврейскому народу. Вот это у них надо сменить на меня. Нам это нелегко, но мы обязаны это делать. Не у них была проблема, а какая у меня проблема? Что я могу в себе проследить, просмотреть и исправить? И вот это взов каждому из нас лично постараться не делать этих двух ошибок, которые мы делаем, потому что такое большое происшествие, такая трагедия во всем еврейском народе, это не может быть какая-то частная ошибка. Это общественная трагедия в общественном месте, а тем более в таком месте, как могила Рашби, которая спасает от несчастья, они способствуют. Поэтому это знак того, что Рашби символизирует нам. Раби Шимон бар Йохай символизирует нам оттуда, с горы Мирон. Передает нам волю Творца, сигнализирует еврею. Это не может продолжать так, как это было. И тогда это значит, что каждый из нас должен спросить своего себя, что я могу из этого взять лично для себя. Что я могу исправить? Что я должен? Прямо сейчас, на месте, проверить в своем сердце, что мы должны сделать. И вот для этого Творец это посылает. И осознание этого, чтобы использовать время жизни, не разбазаривать его на пустое, не на увеличение денег, имущества, почета, удобств и так далее. А ведь никто это не берет с собой туда. Все остается здесь или рассасывается как дым. Мы берем туда только свое состояние, добрые дела. И мало того, в том мире и в этом приведении геулы, избавление еврейский народ, геула недаром, мы сказали, 45 людей, души праведные были забраны. Это нам намек, нам сигнал Творца. Я хочу привести геулу. Время-то какое? Уже вот-вот-вот-вот, я хочу привести геулу. Вам надо срочно исправить. Каждый в своем. У нас есть у всех взаимоотношения, разногласия, склоки, обиды и так далее. Мы все это знаем, это все естественно двигаться дальше, двигаться вперед. У нас есть у всех недочеты в исполнении заповедей, проверить себя, еще добавить. И в чем я могу измениться? Это не только между человеком и человеком, каждый в своей области, как сказал Рав Леша. Но это важно сделать, не быть жестоким ни по отношению к своей душе, ни по отношению к еврейскому народу. И это то, что мы можем проверить, сделать в себе каждый. И необходимо этим заняться. Для этого, понимая все это, то наша боль, это великая боль, страдание. Понятно, что эта боль, она естественная, бо наше сердце болит. Мы никто не хотим, чтобы уходили эти праведные души отсюда. Мы, их семьи, хотим, чтобы они были здоровы, счастливы, вместе с нами здесь, в этом мире, в радости. Скоро праздник Шавуот. Ликовать, радоваться единению, получению Торы, единению с Творцом. Здесь, в этом мире, не надо туда. Но после того, как Творец уже это сделал, это уже произвел, и мы уже знаем, что это не случайно, это взов к нам, вызов, зов к нам, мы должны провести, проверить и конкретно для себя принять какие-то выводы свои лично, заглянуть вовнутрь, остановиться, помолчать, Ваедом Аарон, и застыл Аарон, царь Давид, проверить, продумать, посмотреть. Это для нас признаки очень важные. Поведение наших праведников нас обучает. И по поводу того, что мы можем конкретно сделать, принять на себя в результате нашего размышления. То есть мы в результате нашего размышления об исправлении, которое надо внести в себя и в еврейский, и в себя, в свою семью, в еврейский народ. Да, что мы конкретно можем сделать? Гмара пишет следующее. В Гмаре написано, что мицвот и добрые дела, которые делают евреи, придают силы высшей свите. Придают силы небесам. Интересная вещь, что наши действия здесь, наши мицвот и добрые дела, мы всего-навсего люди, сила их такая великая, что мы посылаем туда высшие силы, высшие свите, посылаем туда силы и двигать нас дальше к геуле, к избавлению, дай нам с ним силы. Творцу приливает сил смотреть на еврейский народ, который выполняет его заповеди и двигается его путями. Так вот, известны, как мы сказали, два направления, в которых евреи должны двигаться. Это в заповедях между человеком и человеком, в заповедях между человеком и Творцом. И можно описать разные возможности. разные возможности. Например, простые совершенно возможности, которые в взаимоотношениях между человеком и человеком. Простые, маленькие, которые можем добавить. Не обязаны брать какие-то глобальные, великие вещи, а простые, маленькие. Если дочь или сын звонят родителям, сказать «Шаббат шалом, мама, папа». Мама или папа, неважно кого, да, кто есть. Сказать перед субботой, сказать «Шаббат шалом». Вдобавок или там, вместо тех звонков, которые делаются в течение каждого будничных дней. Неважно, они выполняют две заповеди. Такие сын или дочь выполняют две заповеди. Первая заповедь первого направления между человеком и человеком, а вторая второго направления между человеком и Творцом. То есть взаимоотношения между человеком и человеком. Такой сын, такая дочь выполняет заповедь почитания родителей. Ничего особенного не сделал. Позвонил, шаббат шалом, мама. Все. Выполнил заповедь из Торы почитания родителей. А второе, вторую заповедь, которую он выполняет, это во второй области, между человеком и Творцом. Почтить шаббат. Если он говорит шаббат шалом, так он признает, что шаббат приносит шалом, мир. Мир, шаббат не мир тебе. И этим он почитает, дает почет царице шаббату. Да? Большое дело, очень важная вещь, которая вот таким малюсеньким действием может быть сделана. Есть еще маленькие действия. Если мы кого-то, допустим, не кого-то, родители случайно обидели, где случайно обидели, можно и нужно что-то сделать. Может, к родителям, может быть, к другим людям. Но я говорю к родителям, самая близкая ячейка. Сказать извини, мама, папа. Извини. Это нелегко. Это надо преодолеть себя. Может, это случайно, может, это не случайно. Но извини, мама, папа. Родители имеют возможность простить нас. Почему я об этом говорю? Потому что, например, царь, если мы царя оскорбили, царь не имеет возможности простить. Если царя оскорбляют, его почет оскорбленный, он не прощается самим царем. Такая заповедь. Это надо другим образом действовать, чтобы добиться исправления вот этого греха. А потом к родителям это просто. Родители могут, у них есть возможность простить. Если они говорят, прощаю, то тогда прощается. И все. И грех снят с тебя, и взаимоотношения налажены. Все прекрасно. Кроме того, можно еще принять на себя, дополнительно принять на себя что-то. Не кричать на родителей совсем-совсем. Да. Принять на себя, решить. Понять, что когда кричишь на родителей, хотя, может быть, мы правы, а они не правы, все равно кричать на родителей нельзя. Нельзя. Когда кричишь на родителей, приступаешь заповедь «Проклят бьющие родители». Такая есть Арур Маклеа Вихам Эбеха. Почему бьющие? Я же не бью. Нет, я бью. Когда я кричу на родителей, я бью их словами. Я бью. Отношения евреев должны быть тонкие. Не все, что во всем мире, вот там, если там уже хорошо палку не побьешь, не называется бить. Евреев от нас требуется другое. И проклять тех, кто бьет родителей, он может исправить это, решить для себя прекратить никогда, ни в каком случае не кричать на родителей. Дополнительно еще, что может человек взять из себя из класса взаимоотношения между человеком и человеком. Например, в доме. В доме самые трудные испытания. В доме, в семье. Одни из самых трудных. Если хочешь знать, каков мужчина, спроси его жену. Она скажет точно, каков мужчина. Если хочешь знать, какова женщина, спроси его, ее мужа. Он точно скажет, какая женщина. Примеры. Например, он ходит в дом и говорит «Шалом». Или он получает еду и говорит «Спасибо». Хорошо это или нехорошо? Ну как же? Естественно, понятно, что человек входит в дом и говорит шалом. Понятно, что человек получает еду, говорит спасибо. Оказывается, не совсем понятно. Это не само собой разумеется. Есть люди, которые заходят в дом и слышен только скрип двери. Больше ничего не слышно. А есть люди, которые получают еду и говорят, чтобы она мне должна сказать спасибо, что я еду кушаю. Чтобы я говорил спасибо, я буду говорить ей спасибо. Есть такие люди. Подумать об этом. Подумать об этом. Есть такое понятие, называется Дерех Эрец, порядочное поведение. Дерех Эрец, Кадмали Тора. Порядочное поведение – это преддверие в Тору. Это еще не Тора, но это преддверие. Невозможно без порядочного поведения заниматься Торой. Не идет это. Надо пройти сначала вот эту прихожую в Тору. Дерех Эрец – порядочное поведение. Сказать шалом – это порядочное поведение. Сказать спасибо – это порядочное поведение. Простые вещи. Но когда ты говоришь шалом, ты создаешь хорошую атмосферу в доме. А когда говоришь спасибо, ты проявляешь, что ты благодарный. Великие вещи. Заповеди из Торы. И мицвот. Мицвот. Или еще. Взять на себя, допустим, говорить комплименты один другому. Один в день. Один в день. Хорошие вещи. Комплимент. Так трудно иногда открыть рот и сказать комплимент. А почему? Во-первых, я занят, забеган, и мне не до этого. Во-вторых, почему причитается комплимент? Я гораздо более автоматически вижу недостатки. Столько недостатков, не причитается комплимент. Ничего подобного. Комплимент – это минимум человеческого поведения. Минимум человеческого отношения к другому. Минимум человеческого отношения. Поэтому принять на себя каждый день один комплимент. Если мужчина принимает на себя каждый день один комплимент по отношению к жене, то он, написано у него, что у него будет благословение в делах и радость. Как сказано в Симах. Симах – это что? В Ашелаках. Это мицва из Торы. И радуешь свою жену, которую взял. По отношению к жене то же самое. Другое – то, что требуется мужу. Уважение, почтительные отношения. Ценить это необходимо. Необходимо из простых вещей, которые можно взять и выбрать себе, что сделать, в чем продвинуться. И все, мы уже сделали, уже отозвались на этот призыв Творца к нам. Да? Кроме того, взаимоотношения между человеком и Творцом. Тоже там простые вещи. Например, сейчас очень много больных, больных еврейского народа. За каждого эти больные, которые эти, ну, не говоря о сон, те, которые были в этом трагическом происшествии ранены, за них говорит Таилим. Не надо много. Один отрывок, маленький отрывок Таилим, берешь на себя за больных, говорит отрывок Таилим. Большая мицва. Каждый день берешь на себя сказать Таилим. Большая мицва. Можно не каждый день. У кого-то есть время сказать по шабатам. Сказать по шабатам. Время, когда свободные дни. Там Таилим. Дополнительные вещи еще. Принять на себя что-то из законов. Из законов скромности, скромной одежды. То, что я до сих пор еще, допустим, не делала. Продвинуться. Взять на себя что-то. Что-то взять и это делать. Или принять на себя что-то из законов Шаббата, тоже взять и это делать. Или все это благословение, все это те дела, которые каждый из них, каждый из нас может сделать. Все мы часть еврейского народа, к нам был зов Творца. Зов Творца. Он нас зовет, он нам хочет дать геулу, избавление. Но он говорит, для того, чтобы получить избавление, спросите ма, спросите что. Спросите вот эти 45, спросите что. Что я могу сделать, что я должен добавить, что я должен сделать. И это как бы из важнейших выводов, которые мы можем сделать из всего того, что происходило, как транслировать нашу боль на конкретное проявление веры в Творца, знание, что это все не случайно. Тогда у нас бы не будет вопросов, а куда смотрел Творец, а что он вообще хотел, а почему именно так. У нас нет вопросов, мы понимаем. В этом заключается вера. Есть два разных уровня. Понимать, задавать вопросы, спрашивать, что-то пытаться понять. А есть дополнительный еще уровень. Самый-самый высокий уровень. Что можем понять в Творце? Мы ничего не понимаем. И не собираемся понимать. Мы не понимаем в Творце, мы только знаем, что все, что Он делает, это разговор с нами, это зов к нам, и мы понимаем его разговор. Вот это мы слышим, вот это мы понимаем. Я думаю, что вот в этом направлении, как соединять боль с верой. Спасибо вам, спасибо, дорогие. Спасибо за ваши реакции в чате. Я думаю, что я уже как бы вот ответ на вопрос мы получили. Можно еще говорить много. Но я хотела бы сегодня завершить немножечко раньше. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, с радостью вам отвечу. Олевай, что мы удостоились. У нас ведет к этому происшествию, о котором мы сказали в начале. Недаром Творец нас ведет. Он ведет нас. Скоро нам все это потребуется очень-очень быстро. Важно наше состояние нашей души, наши сердца еврейские, чтобы мы могли без причины любовью строить храм, без причины любовью, великой любовью к Творцу, без причины любовью к близкому человеку, к другому. И в этом наша суть. Исправить то, что происходит в еврейском народе. Мы будем это исправлять. Все, я думаю, что вопросы, если вы хотите, можно задавать вопросы, написать в чате, или кто-то, кто слушает лично, пожалуйста. Или поднять ручку, я вас подключу, и вы сможете задать вопросы. Может, какие-то вопросы остаются, может, что-то хотите узнать. Нет?
Спасибо огромное вам за урок, конечно. Спасибо же, Мирочка, как всегда. Ну, дай Бог, чтобы все это действительно вот принять и пройти, чтобы всем вместе оставаться. Спасибо огромное. Спасибо.
Спасибо вам. Вопросы, Марина?
Ну, нет, мне было, конечно, все это так трогательно, да, и дай Бог, чтобы все... Все обошлось, чтобы... Да, ну, конечно же, тем, кто остался родным, там, за них и молиться, и благословение, чтобы все...
Понятно.
Это, да.
Угу. Понятно, чтобы они утешились, чтобы... Творец все делает, он все делает только к лучшему, мы знаем.
Да.
Только добро. Как? С Божьей помощью. Он им сделает, утешит их, и даст им возможности. Вы знаете, как сплотил еврейский народ, Марина, вы не представляете, здесь все, сколько людей... И тогда посылают и деньги, и помощь, и все. И это такое объятие большое.
Да.
Все, кто понимает эти вещи, да?
Да.
А есть, к сожалению, другие тоже. Я услышала, кто-то сказал. Для меня это... что они мне... Как где-то в Китае что-то произошло, меня это касается. Понимаете? Вот это боль.
Да.
Это боль, что такой еврей, он еще не там...
Да. Чтобы все это объединило.
Угу. Чтобы было бы единение, да. Единение, любовь. Без причины. И мы должны все сами вот это, мы будем создавать это все. Каждый из нас что-то делает, мы великий свет вносим, потому что наше маленькое действие. Это нелегко. Преодолеть самого себя и что-то двинуться. Мы добавляем вот в эту чашу необходимую.
Амин.
Спасибо вам.
Спасибо.
Кто-то еще что-то? Спасибо вам, кто мне там написал. Вопросы, может быть? Ну, все вместе с вами производим эту работу. Все вместе. Все вместе.
Да, конечно, чтобы души объединились все наши.
Ой, спасибо, вы говорите, женщина, как пятница. Молодцы какие. Замечательно. Думаю, как не держать мелких обид на людей. Правильно. Мы держим мелкие обиды на людей. Отпустить, отпустить, отпустить. Отодвинуть. Спасибо, спасибо вам.
Я думаю, то, что вы сказали, тему притеснения, она, конечно, всегда актуальна, да, вот во всех ситуациях, когда она идет, вот, ну, чтобы в себе разобраться, конечно же, я имею в виду, да,
да.
Потому что иногда это, может быть, действительно не замечаешь, ведь, ну, что человеку можно как-то задеть, да,
Да.
Вообще, конечно, тяжелая очень ситуация.
Да, мы иногда душим другого, мы сами не знаем. Мы правы.
Иногда кто-то падает, да, вот если споткнулся, кто-то упал, да, и в это время, ну, как бы надавить сверху, это уже такая трагедия, когда вот, ну, да. Просто говоришь кому-то, да-да-да, он упал, и
Да.
так и надо.
А еще сегодня это так, ну, как бы, вот это языки такие, к сожалению, есть люди, которые ничего не понимают, и внесли это такое, такое. Творец и недаром эту пощечину дал. Вы поняли, что это невыносимо в его глазах? Как это можно вот так вот все время еще, еще, еще гадости искать и говорить? Ой, ой, ужас.
Добрый вечер еще раз. Большое спасибо. Да, очень у вас всегда вы находите нужные слова. А скажите, вот что вы думаете, какое это отношение может иметь вот, ну, к конечному искуплению, к дню конечному искуплению, к которому мы идем, так как, учитывая то, что Лаг Баомер имеет непосредственное отношение, что он потенциальный день для ну, нашего дня, как бы, я не знаю, как по-русски, искупление, освобождение, ну, когда,
да. Да.
Какое отношение это может иметь, потому что все-таки, учитывая то, что этот день имеет серьезный потенциал к тому, что он мог бы в потенциале быть бы этим днем, и что такое вот случается в этот день?
Спасибо, спасибо за вопрос. Он очень фокусирует на то, что я, может, не сказала. Смотрите, на небесах скопилось огромное обвинение по поводу еврейского народа. И Творец не может, не снявший это обвинение, не искупивший его, не может двигать дальше геулу, избавление. Просто не может. А поэтому что? Это еще заслуга, это так наши мудрецы, так же раввины поясняют. Заслуга Раби Шимона бар Йохая, это великого дня, и вот и души Раби Шимона бар Йохая, что вот вместо того, чтобы сейчас наказывать миллионы евреев и страшные какие-то еще вещи двигать на евреев, взял 45 душ праведных, чтобы искупить этот, вот это страшное обвинение. И нам это, вот это шаг к избавлению, но Творец нам помогает этим, но он еще взывает к нашему разуму, пробудитесь, взывает к нашей душе.
Ну, потому что, ну, мы люди религиозные, как бы я думаю, что на этом празднике в большинстве собралось, как бы религиозные люди собрались. И к чувенту надо призывать людей, которые, ну, как бы более далеки от. Нет. От Торы. Чем тогда скажем
нет.
Так?
Нет.
Да, мне не то, не хочу это неправильно выразиться. Но
вы правильно просто сказали. Мы, да, нам хочется так думать. Что к тебе надо звать людей, которые далеки. Нет. Прежде всего, к тебе надо звать нас. Когда мы будем делать чего, тогда этот свет будет, немножко свет отодвигает много тьмы. Тогда этот будет двигаться дальше. Это вот у Творца, вы знаете, известная история про кого? У Хафец Хаима был великий сын, праведный очень, сын, который был великий по мудрости, по праведности. Он был женат, у него была жена, ему было 30 с лишним лет, и он что-то произошло, и он скончался. Прибегает невестка, как вот сын был, кажется, или это жених. Ой, я уже забыла. Сейчас я не помню. Или сын, или это его дочка пришла. Нет, кажется, это его сын. Кажется, его сын. Нет, нет. Это был жених, это был хатан. Это был муж ее дочери. Его дочери. Дочери Хафец Хаима. Так все вспоминаю. И она прибежала с плачем к Хафец Хаиму, к своему папе, и сказала: «Папа, Почему такого праведного забрали? Почему? Он же такой праведный, он же мог столько света принести. Он же такой праведник, такой мудрец. Он же мог обучать, он может быть... забрали его. Почему Творец не забрал тех, которые вон все нарушают и все делают? Что ответил ей Хафец Хаим? Он ответил ей: ты понимаешь, для того, чтобы искупить то, что надо искупить, надо... Творец должен был большую монету, как бы, очень много денег взять, очень много, как бы, как сказать, ну, искупить это надо платить чем-то, да?
Ну, большой чек.
Большой чек, да. А это большой чек, эти люди, которые, евреи, которые не там, совсем не там, это маленькая мелкая монетка, надо было много-много-много-много взять их с тем, чтобы вот этот чек оплатить. А поэтому он взял его. Ты бы хотела, чтобы он взял несколько тысяч, несколько миллионов?
Не-не-не, я не хочу, чтобы он вообще никого брал.
Нет, спросил. Да. Не вы. Это он спрашивает свою дочку.
Ага.
Он говорит, ты хотела бы, чтобы Творец... Он взял твоего мужа, такого праведника. И он там чек был стоящий, оплатил.
А вот скажите, вот потому что... Знаете, спасибо,
да,
большое.
Да, а вот еще такое, еще я вам скажу маленькую вещь. Ага. Да? Я еще с детства это помню. Это очень любопытная вещь, но я это помню, всем рассказываю. И те, что я запомнила, была маленькая, в школе. И у меня была учительница, интересно, как, я не помню имен учителей. А эта учительница была, которая запомнила имя, Анастасия Васильевна. Ну, ее уже, наверное, нет в этом мире. Она была тогда уже взрослым человеком. Она была несимпатичная. Она такая была жестковатая и ко мне относилась несимпатично. Я помню это. Я была...
Это ваша первая, да?
А?
Первая учительница ваша?
Нет, не первая. В каком мне было 7-8 лет.
Ага.
Она была учительница русского языка и литературы. Очень умная женщина. Умнейшая женщина. Не очень симпатичная для меня. Во всяком случае, но умнейшая женщина. И я помню, она... мне оценки всегда занижала. Я думала, честно говоря, что она занижает оценки, потому что она антисемитка. Просто антисемитка. Я думала, ну вот не любит она эту еврейскую, меня, еврейскую девочку. И вот все оценки занижает. Там ей пятерку поставила за как будет, 5 с минусом, а мне четверку или даже тройку за что-то там. Я один раз подошла к ней. Я была такая озорная немножко. Взяла с этой свою работу какую-то. И свою соседку с такой же работой. Там я списала все, что нам можно было списать, с ошибками тоже. Показалось. Я показываю это Анастасии Васильевне и говорю: смотри, вот смотрите, здесь вот она сделала такую ошибку, у меня такая же ошибка. У меня тройка, а у нее четверка. Или там, я знаю, мне та четверка, а я пятерка. Почему? 5 с минусом. Почему? Я уж не помню оценки точно. Она на меня посмотрела такими своими глазами, пронзительно у нее были глаза такие. И сказала: а очень просто. Я это запомнила всю жизнь. Кому много дано, с того много и спросится.
Да, видите, как она вас заставила задуматься.
По поводу этого, вы же еще сказали, когда вот действительно в Широширим написано, что он собирает розы.
Да.
То есть, ну, как бы, там же действительно прям специально.
На самом деле, да, вот мы часто рассматриваем то, что кто-то уходит, да, и мы смотрим с сожалением на того, кто ушел. Но факт остается в том, что тот, кто ушел, он ушел, да.
Прямо в розовый сад, прямо в Ганеду.
Да, он в розовый сад, но а здесь тот, кто остался здесь, мучается тот, кто остался здесь.
Uh-huh.
То есть семья, жена, мать, дети.
Yeah.
Да, то есть речь идет вот именно об этих людях. И не о тех розах, которые там, да, сорваны и пошли на небеса.
Yeah.
А вот о тех людях, которые здесь остались, то есть им же с этим жить. Тоже вот я буквально вот на прошлой неделе тоже задала этот вопрос, мы говорили про очень глубокие вещи, но одна из этих вещей мы коснулись. Мы говорили о крыльях, о любви и страху перед Всевышним. И вот, каким-то образом мы дошли до Йом-Кипура, и что вот бывает такой вот этот период Рош-Хашана, Йом-Кипура, прям вот приходит кто-то шуль, говорит, ой, тот-то умер. Или та-то умерла, и прямо все такой страх, да, что вот типа не в ту книгу записали. А наказывается это человек, его типа наказали, он не в ту книгу записан и ушел. А те, кто остаются, мучаются на самом деле. Наказание самое большое для тех, кто здесь. И поэтому вот у меня такой вопрос этот был, что как...
Это мучение, добавьте к этому, это мучение, правильно. Но этому не только мучение, это еще поцелуй Творца. Потому что только через вот эти вот встряхнуть, человек будет расти на те вершины, на которых в жизни не вырастет, если он не встряхнешь. В жизни.
Да. Да? Это бетахон. Это высшая мера бетахона. Дай Бог всем людям, которые столкнутся или сталкиваются с трудностями в их жизни, чтобы у них был такой уровень бетахона, чтобы они были в силах это понять.
Так мы учимся, так мы двигаемся. Да. Вот это мы учимся, мы двигаемся. Наша душа, она слышит это, она понимает, как вы сказали, Творец стал сделать человека прямым. Это он только бы делает всякие расчеты. А там есть вот это зерно заложенное в нас, которое отвечает на позыв истины, на позыв правды. Мы можем это зерно, вот из него можем еще и еще выращивать. И в этом смысл. Мы мучаемся, мы плачем, при этом мы знаем, все, что Творец делает, это только поцелуй, только из добра. Он мне пощечину дает не потому, что он меня ненавидит. Он не какой-то нервный, раздраженный там.
Да, я как бы осознаю то, что Асурим – это одна из...
Йесурим,
да, Йесурим это один из инструментов, который несет за собой большое вознаграждение и очищение для будущего мира. Я это осознаю, конечно, но тем не менее, то есть...
Никто, мы не ищем Йесурим, мы не ищем.
Мы не ищем, да, но тем не менее, как бы люди... в любом случае сейчас вот Машиах уже как бы за углом, скажем так, да, это мы все прекрасно осознаем. Да. И то есть привлечь людей, которые отдалены от иудаизма, к Торе привлечь их, это было бы, конечно, является нашей задачей. То есть,
безусловно, я думаю.
Но эти вот такие вот происшествия, они как бы, я думаю, что каким-то образом... не влияет на это положительно. То есть,
вы так думаете?
Нет. Каким-то образом.
Работает парадоксальным образом, вы знаете, Юдит?
Да. Я так подумала. Если люди подумают, ой, вот они там вот, люди религиозные, и они все мучаются. А что я вот не религиозный, я не мучаюсь. Вот.
С душой это работает парадоксальным образом, вы знаете?
С душой, да, да.
Да. Вы знаете, по поводу Йесурим, мы же когда-то, я когда Хаса говорила, может, нет, я не помню, я скажу еще раз. Это корень масор, знаешь, такой масор, это пила. А Йесурим это тот же самый корень, сур, асур. Это значит отодвинуть что-то, отобрать. Пила, чтобы ее перепила. Пилочкой мы отбираем всякие, значит, отрезаем ненужные вещи пилой, правильно, да? Когда скульптор, он и заберет и какой-то, не скульптор, такой там художник, как это называется, оман, я не знаю, как по-русски. Он берет какое-то там дерево, кусок дерева, из него выпиливает какую-то фигурку. Да?
Ага.
Что он делает? Он берет пилу и начинает выпиливать пилочку. Выпиливает, выбрасывает какие-то лишние части. Да? А потом получается разумная такая фигурка из этого, из куска дерева, правильно?
Да, но пока пилят, то больно.
Каково дерево?
Да, я поняла, да, конечно, да. Ну, дай Бог найти нам всем сил, чтобы, если нам придется сталкиваться с мучениями, чтобы мы это все проходили с улыбкой на лице, чтобы это заражало других.
Поплачем, чтобы... поплачем. Вот у еврейского, вот так, поплачем. Плачу вместе с улыбкой, опять плачу, опять улыбка. Да, знаю, да. Понимая, это в соответствии с работой души, да? Mm. Ведь это дерево, наверное, счастливо, что из него сделали такую замечательную фигурку.
А? Да, и вы знаете, вот я еще заметила...
Ну, какое-то грубое дерево, грубое какое-то, ничего не...
Полено,
да. Полено там только вот в печку, чтобы горело, и все.
Да.
Буратино.
А?
Буратино.
Да.
Были. А вы знаете, вот я еще так думала, ну, что один из способов пережития травм, это о них говорить. И вот еврейский народ прошел через очень много травм различного рода. И, но об этом всегда говорится. То есть я заметила, что нету такой вот, ну, как бы, другие народы, они не в состоянии так вот. Они вот, ну, что-то произошло, они помолчат, перемолчат. Вот как-то вот еврейский народ всегда об этом говорит и говорит. И вот и мы были рабами, и нас там с нами плохо, и нам было плохо. И вот и я думаю, что это является одним из ключей того, что все-таки удается идти и после всего того, что произошло, с улыбкой по жизни.
Да. Может да быть, это еще и осознание. Да? Осознание, может быть, это не просто говорить, да, а вот ну, как бы работа над ошибками, где-то вот этот вот выход из положения, наверное, вот это вот.
Осознанная жизнь.
Поиск пути, да, да, да. То есть, да. Вы знаете, я просто вот хочу поделиться, я работаю в страховании жизни, у нас несколько лет назад была учеба, и я помню, что на этой учебе нам сказали, что вот взять 8 кусочков бумаги, на каждом кусочке написать что-то, что, например, в какой-то трудный момент жизни тебя поддержит. Это могли быть семья, друзья, работа, деньги, ну, все что угодно, да? И я вот из 8 кусочков, у меня один кусочек, на котором было написано, что вот осознание того, что есть Бог. Просто, да? Я уже это понимаю. И, ну, мы написали все, мы не знали задание какое. Когда мы все написали, и нам сказали, теперь постепенно начинайте, ну, как бы смотря на то, что вы написали, начинайте рвать один, ну, каждый кусок за куском, и что у вас останется? И вы знаете, вот, ну, как бы при всем том, что у меня была написана семья и сын, и все что угодно, да, но все равно то, что вас удержит в жизни в тяжелой ситуации, был такой вопрос.
Да, здорово.
Оставьте только тот листок, на котором, ну, который вас поддержит в трудную ситуацию. Сначала было оставьте 4, потом по 2 убирали. Было 8, стало 6, потом 2, 4, потом 2 и 1. И вот один остался, только осознание того, что есть Бог.
Прекрасно.
Прекрасно. Ваш начальник, наверное, надеялся, что вы напишете «Моя жизненная страховка».
Нет, знаете, это было неприятно.
Я шучу, Марина. Да, Марина, да. Я шучу.
Ну, имеется в виду, это была общероссийская конференция, и речь шла о осознании себя как личности и работе как личности. То есть не связано со страхованием, приглашали кого-то из спикеров.
Да, вот, да, я поняла.
Здорово.
Очень, да.
И как, каким-то образом, там же у каждого остался, это только у меня остался этот кусочек, я не знаю, у кого что осталось.
Понятно, что у каждого свое осталось.
Да, да. Но да. Я удивилась, я просто написала это из того, что в принципе, вот что в жизни ценное. Ну, естественно, я же должна была написать, что Бог, да? Вот
сколько всего ценных вещей должны были?
8. Да, 8 кусочков. И, ну, я же понимала, что, понятно, в моей жизни же есть Бог, да, и вот это только один. А дальше там были подсказки. Семья, работа, деньги, еще что-то. Все было. И потом, когда убираешься, ты действительно понимаешь, что, ну, вот остался этот один.
Хорошая работа, прекрасная. Прекрасная, да. Здорово.
Большое вам спасибо, Рабанит.
Тут еще и Бачева просила, девочки Сиха, Бачева просила... Что вы хотели сказать? Просили подключиться. Вы можете говорить.
Ой, здравствуйте. Большое спасибо. Я могла послушать только там понемножку на работе. Угу. Хотела спросить. Вот я понимаю, когда приходит беда к тем, которые знают, что такое эмуна, что такое петахон. А те, которые не знают, ну, не соблюдают, их ничего не так не задевает. Бог они вспоминают, может, когда-нибудь, когда чувствуют там какую-то боль. Вот,
вы сами отвечаете на вопрос, дорогая Батшева.
Ну, боль, но такая боль, они наоборот могут оказывать ненависть тому, что Бог принес такое несчастье на них. То есть, вот я знаю одну девочку, которая, в общем-то, потеряла двух детей летом. В шаббат дети пошли кататься на машинах. Дети еще 18 и 11. Погибли на месте. Ну, я не думаю, что она после этого вернется к Хашему и будет просить его, и будет говорить ему ласковые слова. Я думаю, что она будет с обидой, болью и с ненавистью, можно так сказать. А как же они тогда? Что тогда выигрывает Хашем этим? Вот этот вопрос. Что говорят мудрецы по этому поводу?
Говорят. Смотрите, Батшева, мы все здесь проходим путь. Да, мы все идем по разным тропинкам жизни, каждая своя, но все проходим как бы путь, вот это один путь, рождаемся, проходим дорогу жизни, уходим. Правильно, да? Теперь задача, конечно, этого пути, чтобы мы что-то за этот путь поняли. Поэтому Творец делает большой подарок нам, что он дает нам Тору, который нам объясняет путеводитель по этому пути, объясняет, чтобы легче было понять, чтобы не, как бы не просто так бессмысленно пробежать этот путь, а чтобы мы могли понять кое-что, для чего и как, и что, и чтобы сделали свою работу. Да? При этом у Творца есть разговор с нами. Действительно, он хочет, он с нами разговаривает. И не все слышат его разговор, и не все понимают, и не все знают, что написано, и не все способны и так далее. Правильно, да? Теперь, дальше. Дело в том, что в этом мире мы проходим, как вот сказать, есть у нашего тела. Так написано, ой, тут немножечко это шумы.
Что-то очень шумно, да.
Да, шумновато. Широширим, песня Широширим, она уподобляет органы тела человеку, человека нашему телу всего, как бы, людей. Так вот, у органов тела человека есть главные. Голова, сердце, да, это главные. Мозг, сердце, это главные, основные, да. Есть и более вспомогательные руки, ноги, которые тоже имеют практическое влияние, это наши органы действия. Есть печень, есть почки, правильно? Ну, всякие важные, как бы, органы. Для тела у каждого своя значимость. Они не такие принципиальные, как сердце или как мозг. Потому что мы понимаем, что сердце и мозг – это из самых принципиальных. А все остальные, они уже каждый по своей части. А есть органы тела, которые тоже есть в теле, которые вот так, ну, в Широширим, пояснение – не только там есть, еще, но явно пишет об этом. Это как ногти и как волосы. Ногти и волосы – это органы тела, которые принципиальны для жизни человека. Если их отрезаешь и выбрасываешь, без них невозможно. Ну, мы знаем, что почку можно одну убрать, а вторая остается. Печень одна и так далее. Ну, как бы тоже можно сделать операцию, отрезать часть печени, а другая будет функционировать, тоже будет ничего. А если я отрезаю ногти и выбрасываю волосы, отрезаю и выбрасываю. Всю жизнь я их отрезаю и выбрасываю. Правильно, да? И с ними они никакого... Ну, есть немножко у них какой-то смысл. Это, можно об этом говорить. Но это не как органы тела, которые выбросил, и они растут еще. Они как трава, как сорняк, растут еще. У них есть свой смысл. Они как бы дают такую оболочку охраняющую для пальцев рук, ног и там для головы. И это уподобление людям. Есть разные люди. Есть люди, которые сердце, которые мозг, которые руки, которые печень, которые почки. А есть как волосы, как ногти. Поэтому у каждого свой путь. Вы правильно говорите. Есть люди, которые поймут что-то, есть, которые не поймут. Но они проделают свой путь, свой путь, да. Они никак не изменяются, они не принципиальны, но они что-то делают в этом мире. Даже тем переживаниям, которые они переживают, они какую-то делают, значит, свой путь, свою оболочку. Ну, понятен вопрос? Понятен ответ или нет? Не всем понять, не всем органами.
Сложно, конечно.
Ну, что можно сделать? Правильно. Мы для этого... У нас есть и в Торе конкретно, кто есть кто и кто есть что. Есть амалеки. Амалеки их тоже надо признать, что амалек – это амалек. Это олицетворение, вот эта линия, да, такая прямая, на которой есть добро и зло. Так есть крайняя часть этой прямой – это сплошное добро, а есть другая крайняя часть этой прямой – это сплошное зло, да. И это в людях тоже есть. Поэтому у Творца в этом мире есть спектр. И мы должны знать, куда мы стремимся, от чего мы отдаляемся, с кем мы боремся, кто есть кто. Поэтому люди у каждого свое. А сплошное зло, амалеки тоже должны быть в этом мире. Седер?
Спасибо.
Седер? Ничего? Алло. На здоровье. Кто-то еще хотел сказать? Маргарита? Все? Я вижу, у нас уже Тиферет у нас уже здесь.
Еще раз спасибо огромное вам, конечно, спасибо огромное.
Рабанит?
Да-да, Маргарита, да.
Добрый вечер. Я извиняюсь, что я так поздно подключаюсь. Не всегда, просто я на работе. И, знаете, просто я хотела... Не знаю, как это даже высказать. Вот я слушаю телевизор, и вот наших хилоним, вот это все левые, все оставьте. Я понимаю, что это не те люди, не тот народ, и не та специфика, которую мы обсуждаем, которую мы как бы знаем и понимаем, да. Но вот это вот размусоливание этой темы, Армирон, приводит, вот меня что убивает больше всего, приводит к разногласию в нашем народе. То есть наш народ настолько сплоченный и настолько всегда в самые трудные времена мы сплачиваемся, все. Но вот это вот размусоливание, неправильные понятия, которые они передают через телевидение, вот настолько разрывает народ на части, что это просто... Я не знаю, как это даже объяснить. И как это... переварить вот это вот все.
Да.
Насилие, вот это насилие против, другого слова у меня нету, насилие против харидим.
Да. И против Торы, против всего, не только харидим, причем харидим. Против всего еврейского насилия.
Против жизни. Как вот это все переваривать? Я понимаю, что слушать их не надо, и это все. Да, но ведь люди, которые далеки от Торы, они еще дальше отдаляются.
А почему вы понимаете? У них тоже есть кредиты. У кого-то кто-то понимает, как вы. Которые тоже не очень выполняют. Что-то выполняют, что-то не выполняют, что-то нет. Но душа их слышит. А кто-то нет. Вот вопрос Батшевы был тоже по этому поводу немножко связан. Есть люди, которые не слышат. Да, и которые вот этим увлекаются. И которые вот этим занимаются. Это те волосы, которыми потом сострижем. И состригаются. Те ногти, которые выбрасываются. Понимаете меня? Что делать? Это мир. Не надо особо впечатляться. А мы делаем свое. Мы создаем наше добро и нашу праведность и нашу еврейскую, вот это, нашу настоящую жизнь. И люди прислушиваются. Кто, у кого есть душа, те прислушиваются.
Амен. Амен, чтобы так и было. Амен.
Да? Что? Это же, а может быть, это тоже один из путей от беспричинной ненависти к беспричинной любви?
Конечно.
Такое тоже
однозначно,
может быть?
Однозначно, я думаю.
Нам дается выбор, где мы будем, там или там. Мы будем выбирать. Люди все время, не только Рагбаргейта, не только вы, все это слушают. И каждый себя что-то думает там. Что он думает? Вот это. Вот тут он проявляет себя и строит себя. Или наоборот. Разрушает себя.
Да.
И у каждого свое.
Не просто так все в этом мире Богом дается.
А кто-то выбирает быть волосами, которые состригаются, ногтями, которые... Ну и что? Седер?
А как быть человеком? Вот который потерял детей, да, вот как говорить, как разговаривать через какое-то время с этим человеком. Я даже не знаю, если я увижу ее, как с ней начинать разговаривать. Даже вот
очень Барух Даян Вэмэд, больше ничего здесь не добавишь, мне кажется.
Она не понимает это. Я поэтому говорю, это не религиозный
пожалеть, человек. Только пожалеть, больше ничего. Ай-яй-яй, ой, угу. Посочувствуйте ей. Проявите то, что вы как человек должны проявить. А всякие там объяснения, если ей это недоступно, так недоступно. А если вы пожалеете, может быть, она на что-то откликнется все-таки. Посочувствуйте.